слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання, гэта канал «Свобода Прэміум», з вами праздзі Дмітрий Гурнівіч, а сёння на сувязі са мною беларус Сергій Савелю, дзякуючы якому свет даведаўся праўду пра катаванні ў расійскіх калоніях. Сёння мы з Сергеем пагаворым пра гэта, пра то, як сталася, што ён здолеў, скажам, перадаць свету, найперш у Францыю гэту інфармацыю, і яна пазней была апублікавана і пабачыла свет. Сергій, добрый дзень.
Здравствуйте.
Вы ўжо, як я разумею, некалькі тыдняў, ці прынамсі некалькі дзён у бяспецы ў Францыі, так?
Да, так і є.
Як ввогуле атрымалася выехаць, ну, я так разумею, з Росії чи з Білорусі, колькі все протягувався процес, колькі дзён?
Ну, сам путь у мене зайняв порядка 3 недель. Да, это было непросто. На самом деле, сначала покинуть территорию Российской Федерации путями, которые не отслеживаются. То есть, естественно, там мне не подходило ни авиа, ни железнодорожное сообщение. Я прекрасно понимал, что спецслужбы наблюдают за мной и попытаются пресечь вот это пересечение границы, но мне удалось это сделать. Я добрался до Беларуси буквально за день, собрал вещи и вылетел из страны. И уже вот этот путь именно до Франции проходил через несколько стран. Но в итоге все сложилось благополучно, я добрался, процедура идет, это не очень быстрый процесс, но все идет своим чередом, и сейчас все в порядке.
Мы еще вернемся до видео, которое вы передали, подробно поговорим про это, но я хотел бы дознаться, насколько я ведаю из ваших попередних интервью, после того, как вы вышли с российской турмы, вы некоторый час находились в Беларуси, так это был один день, как вы кажете, это был некий больше протяглый час?
Это было около полугода.
Угу. Это было в этом году, все так?
Да, это было вот с февраля по конец сентября.
Угу. И там вы не отшивали, скажем, на себе цікавности сбоку, скажем, правоохранных органов, там, не знаю, русские просили белорусы проверить вас, там, участковые какие-нибудь?
Нет, таких явных, конечно, следов не было. Но вот это, естественно, с учетом того, что я, чем я занимался, я ведь начал сотрудничать с правозащитным проектом «ГУЛАГу нет» практически сразу после освобождения. То есть я освободился 2 февраля, и если мне не изменяет память, уже 8 февраля я написал ему первое письмо на e-mail. И уже начиная с марта месяца на канале «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин начал публиковать первые материалы, основанные на видеозаписях и доказательствах, которые я им отправлял. То есть сомнений у меня не было в том, что я хочу сделать. И поэтому я начал заниматься этим буквально сразу.
Uh-huh. А вы это робили уже в Беларуси или еще в России, когда находились?
В Беларуси, конечно, в Беларуси. Я чувствовал себя в относительной безопасности, уехав из России, ну, хотя бы в Беларусь уже на тот момент. Естественно, я предпринимал меры предосторожности, я не афишировал ни свою личность, я выступал под псевдонимами, старался использовать безопасные соединения. То есть, там, скажем, выходил в интернет не из дома, а там, откуда-нибудь из кафе, каких-то других общественных мест, менял адреса и так далее. Но вот чувство вот этой тревоги, естественно, не оставляло. Потому что я прекрасно понимал, что это они так не оставят, они будут копать, и рано или поздно они докопаются и до меня, что, собственно, в конце концов и получилось.
Вот, менавіта, коли вы отчули, что, ну, скажем так, за вами сочится, або что есть некий хвост, и что вам что-то погрожает?
Ну, последние 2 месяца... Я не знаю, это была уже, может быть, какая-то паранойя на фоне вот этого постоянного стресса, а может быть, действительно за мной уже велась слежка. Хотя, как я потом уже узнал, она действительно велась. То есть, есть такая поговорка. Если у вас мания преследования, это еще не значит, что за вами не следят. Вот. И действительно, когда у меня была вот эта знаковая встреча с российскими спецслужбами в аэропорту Пулково 24 сентября этого года, когда они мне уже все рассказали, поставили меня перед фактами, что и твои мессенджеры мы читали, и с какой почты ты там все отправлял, мы знаем, и телефон, похоже, мой прослушивался. То есть я, естественно, я догадывался, ну, то есть я понимал, что и российские, и белорусские спецслужбы — это, в общем-то, одна и та же спецслужба. Практически нет никакого разделения. Ну, просто, поймите, я находился в Беларуси, естественно, это белорусские IP-адреса, белорусский номер телефона. А следили за мной и вели меня российские спецслужбы.
Ну, коли вены ведали ваш номер телефона, могли прослуховывать...
Да, читать мои мессенджеры.
Вы, знаете, говорили в интервью «Медузе», знаете, вы сказали про то, что когда вы были в аэропорте в России, в Москве, так, то вам сказали, что белорусы им помогали, так, российским спецслужбам. Это я что-то тебе помылил?
Белорусские спецслужбы, очевидно, помогали.
Их это не признали, так?
К счастью или к несчастью, мне с ними пообщаться не удалось.
Я имею на увазе российские. Я не сказали вам про это.
Нет, они мне не сказали. Ну, с учетом того, что я, находясь в Беларуси, находился под плотным колпаком российских спецслужб, очевидно, что границ между нами для них не существует. А это делалось это уже при участии белорусских или минуя их? Тут, конечно...
А як вам удалося, перед історією яка, як вам удалося, скажімо, не то, що утячи, але позбігнути, наприклад, арешту у той самий день у Пулково, так? Вони ж могли вас просто затримати.
Да, могли. Но тут надо понимать, я не собирался на тот момент еще покидать Российскую Федерацию. То есть я летел к друзьям в Новосибирск. У меня была в Пулково просто пересадка. Моей следующей точкой должен был стать не Минск, а Новосибирск. То есть внутренний рейс по России я не собирался покидать территорию страны и пересекать границу. Возможно, именно это как-то добавил ему уверенности в том, что они не дадут мне пересечь границу, и когда все-таки у меня возникнет такая мысль сбежать назад в Беларусь или еще куда-либо, они смогут это пересечь и остановить. Опять же, мне удалось убедить их в полной готовности сотрудничать. Они там составили какой-то протокол, который дискредитировал меня, который дискредитировал Владимира Сечкина, дискредитировал проект «ГУЛАГу нет», что-то про какие-то там, я не знаю, смехотворные суммы денег, про то, что это были какие-то заказные сливы, про, ну, то есть глупости, просто какие-то глупости, хотя их сейчас активно тиражируют многие СМИ, то есть, я так понимаю, в ФСБ с удовольствием поделилась этими данными вот этого протокола с журналистами, якобы либеральными. И сейчас это активно тиражируется, но в то же время прекрасно понимаем, что откуда растут ноги и под каким давлением, собственно, возникают вот такие протоколы. Да, но мне пришлось, естественно, все это подписать. Мне пришлось, я должен был убедить в том, что я готов идти на сотрудничество. Мне нужно было, чтобы они меня отпустили. И они меня отпустили в Новосибирск, опять-таки повторюсь. А уже из Новосибирска в Беларусь, там мне пришлось добираться средствами передвижения, которые не отслеживаются. То есть это были обычные маршрутки, попутки и так далее.
И уже с Беларуси вы эвакуировались, уже за межу не в России.
Да, 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 да. И уже из Беларуси, буквально, я же говорю, за день я собрал вещи и улетел.
Угу. А вас вот скажите, вы же ведаете, что отбывается в Беларуси, хоть и вышли у лютым апошний год. Вас не хвалявало то, что вы можете быть, ну, вельми просто из добычи, скажем, для спецслужбы, для милиции, там, что теперь зайти в любую квартиру можно за 5 секунд, зарабить там верхол, перекрутить всю хату?
Ну, собственно, поэтому у меня не было времени на раздумья. Я понимал, что у меня нет времени на раздумья, что один звонок, и ко мне приедут. А будет это ФСБ или КГБ, по сути, никакой разницы нет. Поэтому я в максимально короткие сроки я собрал вещи, уехал в аэропорт, билет я покупал уже в аэропорту, чтобы не дать им вот этой форы. То есть, что я куплю билет заранее, и то есть практически последний момент, когда уже начиналась регистрация на рейс. И да, удалось улететь, и все закончилось хорошо.
Ну, вот, мы пошли размову как бы с конца, давайте вернемся теперь на початок. Вы были осуждены там, знаете, больше, чем на 10 годов, так, за быцем бы перевозку наркотиков. Сами вы утверждаете, что это будет эффективный процесс. И вот мы ведаем, что вы пошли працовать, так, у колонии при виде аппаратуры, как человек, который разбирается, скажем, в компьютерах. И коли вы упершиню вас убачили то страшное, что позднее убачил фактически весь свет, коли вы сами побачили, как с людьми там до их относятся, что отбывается?
Это было где-то, наверное, в 2018 году. Ну, точную дату, конечно, я не назову. Это было в Саратове.
И вот скажите, вы что вы в этот момент подумали, отчули, коли вы побачили такое?
Сразу у меня не было такой мысли, что это нужно как-то. То есть тех мыслей, которые пришли уже позже, что я должен буду это показать, рассказать об этом. Сначала их не было. Это чтобы вы понимали, ну, конечно, это был шок. То есть ведь ни для кого не секрет, на самом деле. То есть все об этом знают, об этом говорят, очень много пишут, очень много обсуждают, да, в тюрьмах пытают, избивают, унижают, насилуют, убивают. Но именно без какой-то материальной основы, без доказательной базы, без таких весомых аргументов, эти все дела никогда никуда не приводили.
Ну, вы там працавали, а вам, например, сами супрацовники тюрьмы могли сказать, вот ты вот бачишь, там отбывается страшно, или там никому ни слова, або там только спробуй это куда-то вынести. Тебе это была норма просто для их?
Ну, это был один из рабочих процессов. То есть, и это один из тех процессов, о которых, в общем-то, не говорят, их не обсуждают между собой. То есть кто как к этому относится, вслух, по крайней мере, не высказывает, как правило.
А коли вы почали, скажем, коли у вас появилась именно задума уже все это не веду, архивизовать, смотрю, вынести позднее?
Ну, вот это, наверное, где-то последние два года, 19-20. Ну, может быть, чуть больше.
Як это магчыма у турме все это не даю, архивизовать, как вас не, скажем так, не рассокрытили, не забрали это, еще не покарали позднее.
Да, это был большой риск. Это было непросто и решиться на это, и сделать, и делать на протяжении такого долгого времени, но если все время бояться, со временем к страху привыкаешь, ну и устаешь от него. Поэтому вот эта решимость, в общем-то, ну, я не знаю, возникла сама собой.
Як это технічна, чисто скажіть, магчыма, ну, там, знаєте, 2 терабайта, так, ви винесли. Это ж треба где-то було заховувати, вам хтось цьому сюди допомагати, як, чи ви самі все це зробили?
Ні. Тюрьма такое место, там можно что-то сохранить в секрете, если никому об этом не рассказывают. Поэтому до последнего, естественно, никто не знал ни о моих планах, ни об этих задумках, ни о моих приготовлениях. Абсолютно никто. Угу. Но в технической части, конечно, в технической части это было непросто, но со временем, опять-таки, то есть у меня было время и более-менее разобраться и в программном обеспечении, как это работает, как это устроено, как это лучше делать. Со временем я нашел способы, ну, по крайней мере, относительно безопасные для меня. То есть более-менее я был подготовлен, был, в общем-то, уверен в том, что у меня все получится, уверен в своих силах. И просто у меня был план, и я ему следовал.
Ну, звичайно, ось коли відбуваються такі подобні речі, скажімо, коли силовики б'ють людей, там, але вони стараються, щоб не було ніяких відеодоказів. От ми ведемо по Білорусі, навіть там, кіберпартизани займаються там, якимись сливами таких розмов, і вельми бояться силовики білоруські, коли вони будуть фігурувати де-небудь в таких ситуаціях. А як ви потлумачите, навошто було записувати такі речі внутрі, якби турми заховуватися то там? Бо як ви самі сказали, коли ведає більше, ніж один чоловік, про це ведають інші.
Ну, здесь зачем нужно было это записывать? Да, мог быть ряд причин. Ведь это не делается просто так. Это всегда делается по команде. И, как правило, по команде более высоких руководителей. И зачастую им нужны были подтверждения. Подтверждения именно того, что вот эти спецмероприятия проведены, что, в общем-то, приказ исполнен. Также это могло делаться с целью оказания давления на пострадавшего. То есть либо ты будешь сотрудничать, либо ты сейчас переезжаешь в касту униженных и обиженных. У нас есть на тебя все. Поэтому ты вот показания подписывай или дай показания вот против этого человека. Или там самое банальное — это вымогательство, там отжать бизнес, квартиру, что угодно. Такой долгосрочный шантаж.
Угу. А вы...
Ну и, конечно, не стоит забывать о... Это ведь и инструмент вербовки также является. Таким образом, спецслужбы, как и УСБ, ФСИН и ФСБ, формируют так называемую свою агентурную сеть. Человек после таких пыток и мероприятий, как правило, уже согласен на все, он согласен на них работать, и номинально он остается собой, он выглядит как уже человек, только работает уже совсем других людей и представляет интерес совсем других людей.
Почекайте секундочку, у нас что-то у вас с интернетом проблема, наверное. Секунду. Скажите, Сергей, а вы сами бачили этих людей, скажем, живую, которые были ахвярами вот этих деяний супрацовников там турмы? Вы с ними размовляли? Как они вот после этого переносили это все? Что они говорили про это все?
Как я уже говорил, это не обсуждается. Естественно, многих из них я знал лично. Это не такое большое учреждение. Да, многих я знал. Но это не обсуждалось, мы об этом не говорили.
Угу. А то сами
есть,
вы...
и многие, и они, естественно, знали, они ведь знали, где я работаю, чем я занимаюсь, что я, скорее всего, все это видел. Но именно обсуждать это нет.
А сами вы были, скажем, ну, ахвярой вот таких вот деяний? Вы рассказывали так само интервью, что вас так само сбивали, коли примали, скажем так, або там после затримания одразу.
Да.
И все ж таки в связи с этой працей до вас было иное ставление?
Именно вот, находясь уже в Саратовской области, в ОТБ конкретно, там никаких насильственных действий именно в отношении меня не было. Я сталкивался с насилием, я сталкивался с этими пытками в период следствия, в период моего задержания, то есть в самом начале. Потом было несколько тоже точечных моментов. Но уже последние 5 лет такого не было со мной.
Скажите, пожалуйста, а вот это люди, которые, ну, так разумеется, супрацовники тюрьмы, так, которые сбивали людей, издевались над ними, вот, какие они, вы их ведали, бачили в иншей ситуации? Это нормальные люди, эти все-таки они выглядают, скажем так, ну, как живелы, або некие садисты, потому что то, что мы бачили, ну, это кадры просто, как с неких фильмов таких, которые сняты в Голливуде.
Да, тем не менее, Голливуду до этого далеко. Да, я, естественно, я их знал. Это самые разные люди. сказать, что они там все поголовно садисты, извращенцы и прочее и подобное. Ну, так я, наверное, и не скажу.
Угу. Нет. Тоді от як ви самі могли б потлумачити, якщо ми думаєте таке фактично філософське антропологічне питання, що з чоловіком треба зробити, щоб він себе так поводив? Його, їх мотивують грошима чи чим? Як таке вугле по-чоловічі чисто?
Для кожного знайдеться свій рычаг давлення. И это люди, которые не сразу с первого дня приехали, ему предложили, давай ты будешь питать людей, а мы тебя будем хорошо кормить и красиво одевать. Нет, это все формируется очень постепенно. И все приходит к тому, что человек уже в конечном счете, он выполнил одно небольшое задание, затем еще какое-то, потом снова. И он уже обязан с ними продолжать работать, с оперативниками, с ФСБ и так далее. Он уже не может отказаться. То есть он вошел в этот круг вначале, где-то по незнанию, где-то из-за жадности или глупости. А выйти из него уже нельзя. То есть каждый, кто занимался этим, он прекрасно понимал, как только он откажется выполнять этот приказ, это указание сверху, с ним поступят точно так же. Те же люди, с которыми он еще вчера там сидел за одним столом, скажем, пил чай, придут за ним и потащат его в пыточную. Только потому, что он отказался пытать кого-то другого. Это так работает.
У лютым вы вышли с российской тюрьмы, вы сами сказали, что поехали в Беларусь, и чему у вас возникла такая думка передать это все правооборонную организацию «ГУЛАГу нет», коли вы, в принципе, цудовно разумели, что ну, знайти вас могут и вельми худко, потому что и КДБ, и ФСБ – это фактично ну, такие близнецы. Mm-hmm. Але все, тем не меньше, вы пошли на такое.
Ну, мысль эта, она сформировалась не сразу, но уже довольно давно. То есть, как я уже говорил, после того, как я освободился, я не сомневался, стоит это делать или не стоит. Хотя сейчас я понимаю, что мне нужно было некоторое время, конечно, больше разобраться в ситуации. Возможно, я бы смог как-то лучше информационно себя обезопасить, как-то подойти к этому более подготовленным. То есть, ну, надо понимать, я больше 7 лет провел в местах заключения, я толком не разбирался ни в информационных технологиях, ни в современном, в общем-то, техническом развитии, хотя уже очень многие ресурсы, скажем, позволяют оставаться незамеченным. Но я об этом ничего не знал практически. И почему именно ГУЛАГу нет? Ну, я слышал о них многое. То есть, проведя очень много, ну, как много лет в местах лишения свободы, я прекрасно понимал, что из себя представляют российские правозащитные организации, Следственный комитет, прокуратура по надзору, общественные наблюдательные комиссии. То они все друг с другом связаны и покрывают друг друга. И, то есть если, как одна очень интересная правозащитница вчера высказывалась на этот счет, что очень многие в России недовольны моими действиями не потому, что я открыл это всему миру, а потому что я в первую очередь не пришел, опять-таки, к российским правозащитникам, в Следственный комитет, в прокуратуру по надзору. Что вот если бы мне уже там отказали, я был бы вот тогда в своем моральном праве обнародовать эти сведения через те организации, которые посчитаю нужным, в том числе европейские и так далее. Но, опять же, повторюсь, зная, как это работает, прекрасно осознавал, что мой поход в любую из этих организаций, скорее всего, закончится для меня именно в ФСБ, и это будет мой последний поход. Поэтому мыслей куда не было, так как ГУЛАГу нет, в общем-то, это единственная такая действующая на территории Российской Федерации правозащитная организация, которая от силовиков совершенно не зависит. на протяжении долгих лет рассказывает правду и о коррупции, и о пытках, и о вот всей этой структуре, которая построена силовиками. И при этом они говорят правду совершенно открыто и никого не боятся. Так что...
Вас заочно арестовали в России, так? И пропоновали,
Да.
Та самая особа говорила про то, что вы повинны быть, России дать показания некие по этой справе. Зрозумело, что вы туда не поедете вживую, а вы можете сделать это онлайн.
Дистанционно, да.
Взбираетесь пойти на...
Либо мы, в общем-то, мы обратились к ней так полуофициально через эфиры средств массовой информации, и с удовольствием, если у Татьяны найдется время и нужная виза, она могла бы прилететь и навестить нас во Францию. Я с удовольствием для полного всестороннего и объективного расследования готов дать все необходимые показания.
Сергей, я не могу не запытаться у вас еще вот про Беларусь, хоть вы 7 годов там не были до этого, а потом были пару месяцев. Это пытание совсем с иншей, скажем, темы. Як вот вы сами убачили, як изменилось Беларусь? Ну, наверное, можно за год изменилось, но ли вы там не были 7, я так разумею, так? Максимум, на вот и больше. Что вот зараз вас уразило, коли вы были там от лютого?
Я... Не могу здесь как-то объективных суждений выдвигать. Все-таки вы правильно заметили, что я очень долго отсутствовал и находился в местах, которые, мягко говоря, санаторием не назовешь. Поэтому, когда я оказался на свободе, я был просто рад находиться на свободе. Политическая ситуация, все вот эти процессы, которые происходили, они как бы прошли мимо меня, то есть на тот момент, как вы сами знаете, уже в феврале, да и летом никаких ни протестов, ни митингов, ничего не было. Все оно как-то спало, естественно, все это было задушено. Но я ведь общался с людьми, со своими старыми знакомыми, поэтому я наслышан о том, что происходило, и это действительно были страшные вещи. Очень многие знакомые у меня пострадали при этих событиях. Очень... Да, но в то же время, будучи человеком очень далеким от, в общем-то, политической ситуации, каких-то действительно конкретных и объективных суждений я не могу выдвинуть.
Как вы думаете, эти могут быть подобные виды, например, где-нибудь в Беларуси за прошлый год, скажем, таких подеть? Вот это нормальная практика в тюрьмах, в следующих изоляторах, або там в больницах таких при тюрьмах записывать такие речи, тут Россия некое выключение?
Я не думаю, что это какое-то исключение. Вся эта система исправительная, якобы исправительно, что в России, что в Беларуси формировалось, в общем-то, в одно и то же время. Поэтому легко провести параллель и понять, что если все это до сих пор работает и в России, с большой долей вероятности можно утверждать, что все то же самое происходит и в Беларуси.
Сергей, я прошу питання. Скажите, пожалуйста, як на вашу думку, який інструмент, які дії, що може змінити ту ситуацію, щоб такого не було в тюрмі? Зрозуміло, що тюрма, це, як ви самі сказали, не курорт, люди там повинні, скажімо так, подумати про свої там поводини, про те, що вони зробили іншим, але тим не менше, катування, забойство або там насилля таке, воно не обґрунтоване і супрацьзаконне, а що повинно відбутися, щоб люди, супрацовники тюрми, себе так не поводили? Это повинна быть некая реформа, некие звольнения, я не ведаю. Но что-то вот вам приходит в голову, вы умели сейчас подумать про это за 7 годов?
Как минимум, насколько естественно, это нужна полноценная, очень глубокая реформа всей системы. Должно быть четкое разделение именно исправительной системы, системы исполнения наказаний от силовиков, от следственных органов. Это должны быть... институты, не связанные друг с другом. В то время как в России сейчас это переплетено настолько сильно, что грань практически стерта. Увольнение, да, реформы, Да, общественный контроль обязательно. Ведь сейчас пришли к тому, что, как я уже говорил, и общественные наблюдательные комиссии, возможно, среди них и есть люди, которые с удовольствием бы занимались правозащитой и действительно помогали бы людям. Но система построена таким образом, что им просто этого не дают сделать.
Дякую, великий Сергей. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Сергей Савельев, Беларусь, дякуючи якому свет доведався про катаванні у російських турмах. Ён перадав гэты терабайты інфармацыі, відэаматэрыялу про абарончую організацію ГУЛАГу НЕТ. Сегодня был нашим гостем, а у празе для вас працавал Дмитрий Гурневич. Вы глядели канал «Свобода Прэмім». Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтеся со свободой.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вы на канале «Свабода Прэміум», тут Алексей Знаткевич. И наш гость сегодня представник Европейского центра конституционных прав и прав человека Андреас Шулер. Европейский центр разом со Всесветной организацией супраць катаванняў подали скаргу генеральному прокурору Нямеччины супраць шасти супрацовников, высокопоставленных супрацовников Службы безопасности Беларуси, и эта скарга тычется злочинства супраць человечности.
Витаю, господар Шулер. Широ дякую, что погодились погутарыць.
Витаю, дякую за запрошение.
Ці могли бы патлумачыць, як у нямецкай юридичной системе працює кримінальная скарга? Что это такое и какими могут быть наступства?
У Німеччині, як і у многих інших країнах, існує принцип універсальної юрисдикції для міжнародних злочинств. Это значит, что такие злочинства, как катавання, викрадання людей, сексуальный гвалт, забойство и так далее, являются злочинствами супраць человечности и могут разглядаться немецкими судами и расследоваться немецкой прокуратурой. То же самое існує у шерегу інших европейских країн, але так само и у інших країнах світу. С допомогой кримінальної скарги, якую ми подали на этом тижні дотичной Беларуси, ми спробуем ініціювати розслідування з боку немецких уладов. Але оно так само має бути часткою агульноєвропейських намаганняў розслідувати злочинства супраць чалавечнасці, учиненыя у Беларусі.
So what would be the procedure? Якая процедура у таких випадках існує у Німеччині? Тепер генеральний прокурор має вибір: чи почати кримінальну справу, чи відмовити у гэтым?
Менавіта так. У компетенції прокурора у Німеччині розпочати справу, почати збирати докази, почати так зване структурне розслідування, у яким на початку навіть не будуть розглядатися особні підозрювані, але, наприклад, будуть збиратися показання особних свідків, які, наприклад, живуть у Німеччині і супраць яких учинені міжнародні злочинства. Але вони так само можуть почати і індивідуальне розслідування супраць конкретних підозрюваних у таких злочинствах. Это уже будут больше скированные расследования, якія могуть привести до ордеров на арышт таких подозреваних. Вядома ж, існує варіант пакуль не фокусавацца на гэтых канкрэтных выпадках, але мы лічым, што ў гэтых справах існуе моцная сувязь з Нямеччынай. Тут ёсць і відавочная геаграфічная блізасць, а таксама ў Нямеччыну прыязджаюць людзі, супраць якіх былі ўчыненыя гэтыя злачынствы. Але патэнцыйна могуць прыехаць і тыя, хто гэтыя злачынствы ўчыніў. Таму Нямеччына была б добрым і важным месцам, каб пачаць гэтыя расследаванні. Зноў жа, разам з уладамі іншых еўрапейскіх країнов і тими органами, які займаються розслідуваннями воєнних злочинств. Це був би європейський юридичний відказ на те, що відбувається у Білорусі, у додаток до того, що робиться неурадовими організаціями, а так само на узровні ААН.
А за який час генеральний прокурор має вирішити, чи починати це розслідування?
Тут нема визначених термінів по часі. Злочинство супроти человечности так само не мають терміну давніни. Важно почати розслідування тепер, бо відказність за їх може наступити і праз 5, 10, 20 годов, як ми побачили у многих інших ситуаціях. Але важно собрати докази як мага хутчэй і не чекати з гэтым надто довго. Тому ми подали скаргу тепер і домагаємося відкриття структурних розслідуванняў. І ми сподіваємося, що гэта адбудзецца тягам некалькіх тыдняў.
Якого кшталту докази ви падалі ў прокуратуру датычна гэтых шасці супрацоўнікаў спецслужбаў? Ці гаворка пра іх асабісты ўдзел у катаваннях, ці пра тое, што яны аддавалі загады катаваць людзей?
Yeah, it's a mixture here, so there is witness statement.
Тут сумесь розного. У нас є показання свідків. Відомо ж, шмат уже було задокументовано неурадовими організаціями, міжнародними організаціями. Але ми так само конкретно розглядаємо структури керування у службах безпеки, де можна побачити найвищий узровень відказності за систематичне злочинство. Тут ми говоримо не про ніякий особливий випадок, а про систему злочинств. І коли ми говоримо про злочинство супер про человечности, так мы глядим на звання и посады, якія тут з'являються ключовими для підтримання такої злочинної системи, для її створення і її праці. Але при гэтым ми так само глядим і ніжей у гэтай ієрархії, на тих людей, які учиняють конкретне злочинне діяння. Однак наша головна увага на вищейших узровнях у державної системи, каб визначити тих, хто несе найбільшу відказність за систематичне злочинство.
To go to a high level within the state to identify basically the most responsible for systematic crimes.
Would you make public? Ці ви назовете імені і посади гэтых службовцаў?
Well, at the moment we don't.
Пакуль што мы іх не называем, але гэта можа адбыцца пазней. Але зноў жа, гэта прадстаўнікі сілавых структур. Мы бачым там адказнасць, і мы таксама маем доказы супраць некаторых канкрэтных злачынцаў.
Ви згадалі систему ААН. Як гэта працює у системі ААН, калі прокуратура Німеччини розпачне справу? Якімі могуць быць наступствы у ААНовскай системе?
I mean, in the UN, if you speak from a prosecutorial perspective, of course...
З гледзяща обвинувачення у системі ААН так само є механізми для збору доказів і підтримки справ, заведених національними прокуратурами у Німеччині і в інших країнах. У ААН так само можуть заводити свої справи. Відомо ж, там є ще й політичне вимірення. Але це вже нечто особне від юридичного підходу, яким займаємося ми. Це у нечим взаємодоповняльні речі. Юридичний підход до таких злочинств потребує і політичного вимірення, каб былі наступствы для дзяржаўных службоўцаў. Але мы тут гаворым пра індывідуальную крымінальную адказнасць.
Well, there's an example of a similar case. There's a court trial in Germany going on. Ёсць прыклад падобнай юрыдычнай справы. У Нямеччыне цяпер ідзе судовы працэс, і наколькі я разумею, якраз ваш цэнтр ініцыяваў гэтую справу. Гэта суд над былымі афіцыйнымі асобамі з Сирыі, адказнымі за катаванні. Аднаго з гэтых былых дзяржаўных службоўцаў на судзе ў Нямеччыне ўжо асудзілі на 4,5 гады турмы. Як бы вы параўналі гэтыя дзве справы, і якімі могуць быць наступствы для тых людзей, супраць якіх вы цяпер спрабуеце вылучыць абвінавачванні?
Yeah, my organization, the European Center for Constitution Human Rights, or ECCHR,
Так, моя організація, Європейський центр конституційних прав і прав чоловіка, працює у Німеччині у справах міжнародних злочинств, у справах універсальної юрисдикції уже більш за 10 років. Але ми так само працюємо і в інших європейських країнах. Тому у нас уже є досвід, як розпочинати такі справи, як підтримувати розслідування, як підтримувати громадянських позовників у судах. Мені здається, що Сирія справді вельми добрий приклад. Ми почали першу скаргу у 2012 році, праз год після того, як у Сирії почалися репресії супраць руху протесту. Пазніше це перетворилося у громадянську війну, але уже на початку, у 2012 2012 годзе мы займаліся нападамі на мірных пратэстоўцаў, на прадстаўнікоў апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Мы ініцыявалі гэтыя справы ў Нямецчыне. Потым гэта перарасло ў расследаванне новых скаргаў, якія мы падавалі ў наступныя гады ў двух кірунках. Па-першае, быў выдадзены прынамсі адзін ордэр на арышт высокапастаўленага злачынца, які заставаўся ў Сырыі. А па-другое, былі вызначаныя падазраваныя, якія падарожнічалі або жылі ў Нямецчыне. І яны пайшлі пад суд у Нямецчыне. Гэта тая справа, пра якую вы згадалі. Судовы працэс працягваецца, але быў ужо першы прысуд за злачынствы супраць чалавечнасці з боку службоўца ў рэжыме Асада. І мы спадзяемся на мноства далейшых такіх прысудаў у гэтым працэсе даволі хутка. Таму гэта добры прыклад таго, чаго мы спрабуем дасягнуць сваёй працай. У Сырыі мы займаемся гэтым ужо 9 гадоў. Мы пачалі гэтую працу рана, і таму мы хочам пачаць працу датычна Беларусі цяпер. Гэта будзе першы крок, але, вядома ж, не апошні.
So when you compare that case and the case you're... Калі вы параўноўваеце гэтую справу і тую справу, якую вы ініцыюеце цяпер, ці маеце вы доказы падобнага тыпу, каб у будучыні ў Нямецчыне мог адбыцца суд супраць службоўцаў з беларускіх сілавых ведамстваў, падобны да таго, што цяпер ідзе ў справе службоўцаў Сирії?
Already have against this former Syrian or current Syrian of security officials.
Yeah, I mean, in Syria, it took some years to gather all this evidence, also by the German federal police, by the German prosecutor.
У справе па Сирии спатрэбіліся гады, каб сабраць гэтыя доказы. Гэтым займаліся і нямецкая паліцыя, і нямецкая пракуратура, каб вылучыць афіцыйныя абвінавачанні і пачаць судовы пераслед. Але для гэтага трэба было пачынаць хутка. І мы хочам, каб у выпадку ў Беларусі ўлады таксама пачалі збіраць доказы, якія пракладуць шлях для наступных абвінавачанняў, ордараў на арышты і судовага пераследу. Ужо сабрана даволі шмат доказаў з Беларусі праз розныя арганізацыі і тых людзей, якія прыехалі ў Нямецчыну. Гэта пакуль толькі пачатак, і трэба яшчэ, вядома ж, шмат зрабіць. І тут мы хочам значна большага ўдзелу ўладаў і ведамстваў у еўрапейскіх краінах, якія займаюцца ваеннымі злачынствамі. Мы спрабуем гэтага дасягнуць, каб быў еўрапейскі юрыдычны адказ на тыя рэпрэсіі, якія адбываюцца ў Беларусі. Калі казаць пра параўнанні, дык у справе датычнай Сырыі мы цяпер праз 9 гадоў маем значна больш доказаў, але трэба пачынаць гэты працэс, каб дасягнуць судовага пераследу. І я спадзяюся, што гэта адбудзецца ў карацей тэрміны у наступныя месяцы і гады.
Thank you very much. Шчыра дзякую.
Thank you. You're welcome.
Дзякую вам.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў Андреас Шулер, ён прадстаўнік Еўрапейскага цэнтру канстытуцыйных правоў і правоў чалавека разам з сусветнай арганізацыяй супраць катаванняў. Яны падалі скаргу генеральнаму пракурору Нямецчыны супраць 6 высокапастаўленых службоўцаў у службах бяспекі Беларусі, і гэтая скарга тычыцца злачынстваў супраць чалавечнасці, катаванняў людзей, сексуальнага гвалту, выкраданняў людзей. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце. Таксама нагадаю, што вы можаце падпісацца на наш YouTube-канал. Калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Глядзіце і слухайце «Свабоду прэмію». З Прагі вас вітае Сергія Абламейка. Ці спрацуе канстытуцыйная рэформа, якую задумаў Лукашэнка, і які наогул можа быць выхад з цяперашняй сітуацыі? Як доўга яна можа захоўвацца? Пра гэта мы пагаворым з аналітыкам Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Вадзімам Мажэйка. Добры дзень, Вадзім.
Прывіт, Аня.
Дык што, выглядае тыя, хто казаў пра ціск Крамля на Лукашэнку з мэтай правесці канстытуцыйную рэформу, мелі рацыю? Бо вось жа пасля дзвюх паездак у Сочы ў верасні Лукашэнка такі правёў пацверджанне канстытуцыйнай камісіі. Улічваючы, што пратэсту Беларусі задушаны, грамадства затаілася, ніякая рэформа ў прынцыпе Лукашэнку была б не патрэбна. Але ён усё ж пра яе гаворыць.
Ну, канешне, здарылася пасля паездкі ў да Пуціна. Гэта не значыць за паездкі да Пуціна. І сапраўды мы не ведаем, у чым прыгае сутнасць перамоваў паміж Лукашэнкам і Пуціным, чым яна прылягала раней, ці былі якія дамоўленасці, і калі былі, то ў чым яны палягалі. Таму тут вялікая прастора для розных версіяў і астралогіі рознага кшталту. Але, на мой погляд, фактычна безадносна таго, аб чым Лукашэнка і Пуцін дамаўляліся, так ці іначе Лукашэнка зацікаўлены ў тым, каб працэс некага палітычнага транзіту быў цалкам кіраваны самім Лукашэнкам і праходзіў на карысць Лукашэнкі, а не на карысць кагось іншага, хай то Крамля, ці то беларускага народа, ці то кагось яшчэ. І таму, чаго б тут не цікавілася Расія, Лукашэнка, канешне, будзе спрабаваць граць сваю гульню. І, мне здаецца, гэты працэс, ён фактычна стаў непазбежны ў 20-м годзе. Гэта не толькі інтарэс Расіі, якая ўсё ж зацікаўленая, каб не было нейкіх гучных выбухаў у Беларусі, такіх, як мы пабачылі ў 20-м годзе. Гэта і настрой беларускага народа. Ну, зрэшты, гэта і стан Лукашэнкі, бо мне здаецца, цяперака пры ўсім пры тым, што б ён не казаў, як ён казаў, што ён не аддасць уладу апанентам, але разам з тым ён паўтараў, што так, гэта апошні тэрмін, трэба сыходзіць, трэба калі заставацца, то не на пасадзе прэзідэнта. Бо відавочна, што ну, ён проста не здольны выйграць аніякія выбары. І за гэтага ён, канешне, як я і казаў, паколькі спрабуе Лукашэнка перавярнуць сітуацыю неяк на сваю карысць, ён спрабуе знайсці магчымасць сыходзіць, не сыходзячы, то бок сысці з пасады прэзідэнта, але захаваць сабой некую усе магчымасці для ўлады. Ну, гэта, зрэшты, калі казаць вось на такую сямейную, некую пакаленчаскую логіку, гэта ж фактычна такі умоўна стары дзед, які разумее, што главой сям'і ён ужо быць не здольны, і ён разумее, што ну так, трэба там комусь гэта перадаваць, але разам з тым лічыць, што ён же самы разумны, ён адзін тут нешта ў жыцці разумее, таму хоча ўсім кіраваць. Таму, канешне, жаданне Лукашэнкі далёка не роўныя магчымасці, і мы ж зараз бачым, як вось гэтыя формы транзіта цяжка ім шукаюцца. Але так, ён, пэўна, выглядае так, што ён як узнутры сабе пагадзіўся з тым, што транзіт будзе. Ну і зрэшты таму і фіналізуе цяпер. Акурат, калі пратэсты зменшаюцца, калі сітуацыя здаецца Лукашэнка кантраляваная, то гэта акурат час, калі можна нейкія транзіты і праводзіць, не падчас жа мільёнаў людзей на вуліцы.
Такім чынам вы думаеце, што ўсё ж можа быць і няма ціску Расіі?
Ну, слушайте, вядома, такое можа быць. І ціск Расіі, гэта ж такая рэч, як мы ўспрымаем. Тое, што ведаю, там Пуцін выставляе Лукашэнку ультиматумы, яго там прымае на дулі пісталета, альбо тое, што Расія проста зацікаўленая ў прасоўванні сваіх інтарэсаў, то, канешне, зацікаўленая. Было б дзіўна, калі б Расіі было проста, ну, не было розніцы, што там у Беларусі адбудзецца. Ну, Расія, канешне, спрабуе прасоўваць сваю пазіцыю, і гэта цалкам нармальна, гэта звычайная рэч у міжнароднай палітыцы. Але, ну, я далёкі ад думкі, што Расія там цалкам кантралюе Лукашэнку, і нам людзям ужо здае суверэнітэту і заўтра. Зрэшты, як мы гэта чуем апошні 20 год, разам з тым гэтага не адбываецца так.
Ну, я часта думаю, што галоўнай мэтай Расіі з'яўляецца захаванне Лукашэнкі. Можна разважаць, падабаецца Крамлю варыянт з наданнем канстытуцыйных функцый штогадоваму всебеларускаму народнаму сходу, або не падабаецца. Але вось у мяне такое пытанне да вас. Ці не здаецца вам, што Крэмль задаволіцца любой імітацыяй канстытуцыйных зменаў у Беларусі? Каб проста мець аргументы для абароны Лукашэнкі ў размовах з міжнароднымі партнерамі Расіі. Можа быць, імітацыя гэта ёсць мэта Крамля, а Лукашэнка ж так і так застанецца пры Расіі нікуды не дзенецца.
Ну, мяркую, што у Крэмль не надта зацікаўлены ў пошуку такіх рацыянальных, нейкіх разумных аргументаў для западных партнёраў. Нейкую час і па больш складаных тэмах Москва знаходзіць нейкую сваю, мякка кажучы, спецыфічную аргументацыю. І цяпер захаванне некага твару перад Захадам, на мой погляд, не ёсць вялікім прыярытэтам для Крэмля. Але так, Крэмль зацікаўлены ў пэўным пачатку любога, у чым ён пагадзіўся, што любы працэс транзіта Крэмль задаволіць болей, чым цяперашняя сітуацыя, Бо, принамсі, любое розхистання лукашенковської системи – це неке окно можливостей. І так це буде у тому ліку окно можливостей і для протестуючих, і для Кремля, бо будь-який час зміни – це час, коли усі гульці думають, як би це можна було скористати на свою користь. І тому так Кремль розуміє, що у теперішній ситуації Лукашенко може застоятися там найбільш примальною альтернативою, не тому, що він такий добрий, такий зручний для Кремля, ну, а тому, що Лукашенко фактично ж всю свою політичну кар'єру працює на те, щоб бути найліпшою альтернативою для Кремля у Білорусі. Щоб у Кремля не було ніякого ліпшого проросійського кандидата, чи тим більше моцної проросійської партії, Лукашенко завжди ставить Кремль у цю ситуацію. І тому так Лукашенко бачить, що зараз йому нема на кого іншого поставити, а зрештою тому Кремль і зацікавлений, щоб ніякі зміни почалися, і щоб почався пошук нової моделі, у якої буде так чи інакше більше нових тварів, навіть коли б це буде у Білоруський народний сход, цілком така ефективна пляцовка, все одно у неї буде більше тварів, чим один. Все одно будуть ніякі нові люди з'являтися з ніякими новими можливостями. І так Кремль, певно, так само буде бачити у цій можливості на цих людей впливати, які формувати свою групу впливу. Знову-таки, я тут далекий від ніякого клеймення Кремля, що ви ще кому гальба, що він так робить. Ні, нормально, що Кремль це буде робити. Зрештою, ми всі так само будемо глядіти, як ці зміни, як нові моделі, якими можна скористатися для просовування ліпшої будучині для Білорусі. Ну, які б ці дренні моделі не були. На жаль, ми живемо в ідеальному світі. Але в цьому сенсі, звісно, Кремль зацікавлений у змінах, але, мені здається, в першу чергу, як бачиш, у їх ніяку можливість для просовування своєї позиції нової внутрі Білорусі.
Як ви оцінюєте фактор західних санкцій, їх вплив на внутріполітичну ситуацію в Білорусі? Досягаються вони своєї мети, чи штурхають Білорусь у Росію?
Ну, в першу речі, вплив західних санкцій на динаміку внутріполітичних подій в Білорусі завжди був значно менше, чим це спробували представити як аматори санкцій, так і їх противники. І коли ніхто хочемо послухати так просто санкції, або там завтра уратують Білорусь, або завтра її поховають, я далекий від цих думок. Фактор санкцій, безумовно, грає певну роль, але далеко не рішаючою. Не за санкції Лукашенко йшов на хорус з Росії, і у 99-му році, і у вересні 2020 року Лукашенко йшов по своїх внутріполітичних метах, які санкціями не були на прозвізан. Те саме і наоборот. Присутність санкцій, вона не веде до ніякого фантастичного ані погрошення ситуації, ані не дозволяє тому, що політвець. Але треба розуміти, що ті часи, коли ми говорили, що санкції ось не існує просто. В міжнародній політиці таким інструментом ніхто не користається. Ну, це так само не привело ні до чого доброго. Це б не значило, що завтра Лукашенко буде білий пухнатий, а політв'язні всі будуть на волю, або вогляні не будуть з'являтися політв'язні. Тому санкції – це реалістична частка супродіяння, та, на яку зараз Захід здольний. І так, ті політичні лідери, які спробують розхистати громадську думку на Заході і примусять Захід до більш рішучих дій, це зрозуміла стратегія. Але фактично санкції ілюструють ту громадську думку і той політичний уровень політичної ангажованості, до якої країна Заходу готова, вони його фіксують. І це зараз уровень такий. Це ні много, ні мало. Це часом символічно. Але і символічні міри впливають на країну і так само мотивують її нещо свою політику зміняти, і мотивують їх спробувати або йти на контакт, або зрештою визволяти політв'язнів. Бо так само, коли б санкції ніколи не вводилися, ці були б визволення політв'язнів минуле і позаминуле, так само на Урасі було б значно мінімум мотивації. Тому я тут не здольний, не стільний ні до ніякого алармізму, що санкції штурхають у Захід, штурхають у Росію. І не сильно до думки, що санкції – це ніяка така ось червона паличка, з якою магічно зараз можна Білорусь виратувати. Ні, це просто той особливий реакції Заходу, якої на сьогодні можливе. І до їх треба ставитися акурат до того, що це норма заходньої реакції на такі поводження Лукашенка, які ми сьогодні бачимо. Це було, зрештою, чекане для системи, це чекане для знішніх гульців. Тому я маркую, роль санкцій ні велика, ні мала. Не треба зводити політичні дискусії до питання санкцій, які, на жаль, шмат тепер як відбуваються.
А питання таке, коли казати не зовсім журналістською мовою, чи прокатить реформа Лукашенко? Що може перешкодити йому залишитися пожиттєво керівником Білорусі?
Перешкодить йому час і історія. Бо я веду шмат диктаторів, які хотіли б править все життя і навіть після смерті, щоб системи заставались такі самі. І не веду нікого, кому б це отрималося. Фактично, процес транзиту, як він буде запущений, навіть коли Лукашенко може уявляти собі любые будувати схеми, як він буде систему контролювати, все одно, певно, нема посади більше, ніж президентська у сьогоднішній білоруській системі, яка б давала більше контролю над системою. Любая інша конфігурація дає нові ризики. Фактично, ми зараз бачимо, що ось ця модель з Білоруським народним сходом, це, фактично, так чи інакше копірування системи, яку робив при транзиті Назарбаєв. Бо просто нічого ліпшого Лукашенко не знайшли, і досить тяжко знайти, тяжко винести ніяку ідеальну систему, і просто не існує. Але навіть Назарбаєвська система не була ідеальна і створює проблеми. Ми бачили, як у Назарбаєва були конфлікти із прем'єрником, з новими політиками, проблеми з тим, яке місце у системі буде займати його дочка, яка фактично робить таким важним чоловіком для його. Це все було навіть при тим, що Назарбаєв заходив все ж таки, коли він сам хотів, а не після міжнародних великих протестів. Коли не було такої міжнародної реакції за санкціями відносно Казахстана, як тепер є да, Білорусі, коли в Казахстані була значно ліпша економічна ситуація, Лукашенко робить транзит у, м'яко кажучи, дуже несприяльних умовах. І тому вірогодність, що нечто пойде не так, дуже велика. Зрештою, тому ми бачимо зараз таке безконце оттягування, прокрастинацію, коли реформи відкладаються весь час. Коли робиться фактично ось ця ідея надати Білоруському народному сходу повномоцтво зміни Конституції, це ж так само така прокрастинація. Бо коли зараз Лукашенко не знаходить ніякої оптимальної для себе конституційної моделі, вони просто закладають опцію, добре, коли нам нещо потребиться, ми ще потім змінимо, простіше, без референдуму. Але це, звісно, все добре, але це ж не дає питання, а якою ж вона мусить бути, щоб Лукашенко влада заховалася. І справа ж у тим, що такого відказу на таке питання нема. Транзит так чи інакше, у любой формі, це все одно буде початок кінця лукашенковської системи, і він це розуміє, тому його відкладає. Як ти не спробує цей початок кінця оформити, і як не спробує заховати владу, все одно, коли ти з її покрізь заходиш, вона губляється. І зрештою, фактично, початком до кінця системи буде навіть не цей транзит, а, звісно, протести 2020 года, бо важно за аналізом діяння у Лукашенки, чи Путіна, чи заходних санкцій, не забувати, що так чи інакше головним актором цих переменів був і буде білоруський народ. І навіть коли зараз його голос не надто чутний за тих репресій, які ми маємо, все одно, як демонстрували білоруси у 2020 році, навіть часом у самі темні моменти, у самі моменти найгорших репресій, можна побачити і самі світлі події, самі світлі приклади солідарності, і самі нечакані прояви, коли народ свій голос узимає і гучно каже, чого їм кнеться. Да, поваги, да, громадських правов, да, сумленних виборів. І тому, коли любий транзит буде починатися, буде фактично усе більше можливостей так чи інакше для того, щоб цей голос знову гучно прогучав. Габриха Лукашенка і боїться, і, на жаль, якби не спробував перестрахуватися, маркую, у нас ще буде шмат можливостей цей голос білорусів почути.
І на закінчення три вельми короткі і вельми подобні питання. Буде Лукашенко про 10 років керувати у Білорусі?
Ні.
Про 5 років буде керувати у Білорусі?
Коли буде, то вельми слабо.
Про 2 роки?
Про 2 роки, маркую, він буде у процесі переходу від того, як він би хотів, вельми слабо відкривати. Але я все, що я зараз сказав, це, так би мовити, я б сказав, консервативний або негативний прогноз. Можливість чорних лебедів і худких імклівих зменів, Яна завжди є.
Дякую, Вадим.
Дякую.
Ви глядели канал «Свобода преміум». Ми гутарили з аналітиком Білоруського інституту стратегічних дослідувань Вадимом Мажейком. У Празі для вас працював Сергій Абламійко.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце svoboda.org.